Оно карается законом. Мама опустила голову. Мы рассказали, что наша семья будто бы состоит в сатанинской секте, и что в этой секте многое зависит от гороскопов. Мы сказали, что ребенок, рожденный 7 октября, обречен, и что его будут использовать для сатанинских ритуалов. Она нам поверила. У этой женщины было доброе сердце, и она не любила сатанистов. Поэтому она пошла на обман и исправила дату в свидетельстве о рождении. Сатанинские ритуалы. Какой срам! Черный дядька возле камина зашипел, как змея, а маленький мальчик прижался к нему еще плотнее. Мистер де Виллер, понимающе улыбнулся. Неплохая история. Поглядим, подтвердит ли ее акушерка. Мне кажется, не очень-то умно с вашей стороны тратить время на такие проверки, вставила леди Ариста. Правильно, сказала тетя Гленда. Шарлотта может прыгнуть в любой момент. Тогда мы поймем, что история Грейс высосана из пальца, что это глупая выдумка, сочиненная для того, чтобы вставить нам палки в колеса. «А почему бы им вдвоем не унаследовать ген?» — спросил мистер Джордж. «Ведь такое уже случалось». «Да, но Тимоти и Джонатан де Виллер были однояйцевыми близнецами», — сказал мистер де Виллер. «И так предсказывало пророчество». «Поэтому...» В хронографе предусмотрены 2 корнеола, 2 пипетки, 2 ящичка с 12 элементами и 2 шестеренки, сказал человек у камина. Рубин же один. Тоже правда, сказал мистер Джордж. Его круглое лицо выглядело озабоченным. Важно проанализировать мотивы моей сестры. Почему она врала? Или врет? Тетя Гленда смерила мою маму взглядом, полным ненависти. Если ты хочешь, чтобы хронограф считал кровь Гвендолин и сломался, то ты глупее, чем я думала. Как она вообще может надеяться, что мы поверим хоть слову из ее рассказа, — сказал человек у камина. Он вел себя так, будто нас с мамой в комнате не было. Как по мне, то уж очень высокомерно. Я хорошо помню, как Грейс солгала тогда, чтобы защитить Люси и Пола. Она помогла им в самый ответственный момент. Если бы не она, возможно, катастрофу удалось бы предотвратить. «Джейк», — сказал мистер де Виллер. «Какую катастрофу?» — спросила я. «И кто такой Пол?» «Уже само присутствие здесь этой персоны кажется мне недопустимым», — сказал человек у камина. «А вы, собственно, кто такой?» Взгляд и интонации у мамы стали холодными и колючими. Я была поражена, как ей удавалось оставаться такой спокойной. Это к делу не относится, он даже не удостоил маму взглядом. Светловолосый мальчик осторожно высунулся из-за его спины и посмотрел на меня. Своими веснушками он немножко напоминал Ника, когда тот был поменьше, поэтому я ему улыбнулась. Бедняжечка, с таким дедулей ему в жизни точно ничего не светит. От испуга он широко распахнул глаза, увидев мою улыбку, а потом снова исчез в укрытии за черным пиджаком. «Это доктор Джекоб Уайт», — сказал Фальк де Виллер безразличным тоном. «Гений в области биохимии и медицины. Обычно он более вежлив. Лучше б его звали черным Джеком. Да, Джек Блэк. Как-то так. Даже цвет его лица отливал чернотой». Мистер де Виллер посмотрел на меня, затем его взгляд опять соскользнул на маму. «Так или иначе, нам пора решать. Тебе можно верить? Или ты снова что-то задумала?» Пару секунд мама сверлила его сердитым взглядом. Затем она опустила глаза и тихо сказала. «Я здесь не для того, чтобы помешать вашей великой тайной миссии. Я здесь, чтобы спасти свою дочь. Можно обезопасить с помощью хронографа путешествие во времени. И она могла бы жить более-менее нормальной жизнью. Это все, чего я хочу». «Именно», — сказала тетя Гленда. Она подошла к дивану и села рядом с Шарлоттой. «Я бы тоже с удовольствием посидела сейчас, ноги совсем устали. Но никто не предложил мне стул, поэтому ничего другого не оставалось, как только стоять дальше. То, что я совершила тогда, мало касается вашего дела», — продолжала мама. Честно говоря, я вообще почти ничего не знаю, а если что и знаю, то все равно не понимаю до конца. Тогда я удивляюсь еще больше, как вы посмели вмешаться в дела, о которых не имеете ни малейшего представления, продолжал черный доктор Уайт. Я же просто хотела помочь Люси, сказала мама. Она была моей любимой племянницей. Я заботилась о ней, когда она была еще совсем маленькой, и она попросила меня о помощи. Как бы вы поступили на моем месте? О, Боже, они были так молоды, так влюблены, и я просто не хотела, чтобы что-то стало у них на пути.
Да, и у вас прекрасно получилось.
Я любила Люси как сестру. Мама взглянула на тетю Гленду и добавила. Больше, чем сестру. Тетя Гленда взяла Шарлотту за руку и погладила ее. Шарлотта остекленевшим взглядом уставилась в пол. «Все мы любили Люси», — сказала леди Ариста. «Поэтому так важно было держать ее подальше от этого мальчишки и его испорченных взглядов на жизнь. Держать подальше, вместо того, чтобы потакать».
«Какие там испорченные взгляды? Это она, маленькая рыжеволосая бестия, она вбила в голову Пола тайные клятвы», — сказал мистер Уайт. Она и толкнула его на кражу.
«Это неправда», — возразила леди Ариста. «Люси никогда бы такого не натворила. Это все Пол. Он использовал ее юношескую наивность и соблазнил бедную девочку».
«Наивность. Дайте посмеяться», — хмыкнул доктор Уайт.
Фальк де Вилер поднял руку.
«Эта дискуссия излишняя. Мы уже не раз это обсуждали. Мне кажется, все осведомлены о позициях сторон».
Он посмотрел на настенные часы. «Гидеон должен вернуться с минуты на минуту. До этого момента нам надо принять решение о том, каковы будут наши дальнейшие действия. Шарлотта, как ты себя чувствуешь?»
«У меня все так же болит голова», — сказала Шарлотта, не отрывая глаз от пола.
«Вот видите?» — тетя Гленда растянула ядовитую улыбочку. «Но это не значит, что я тут же прыгну во времени».
«Ты чертовка!» — сказала тетя Гленда.
«Я считаю, нам нужно исходить из того, что миссис Шефферд и Гвендолин говорят правду», — сказал мистер Джордж, потирая лысину платочком. «Иначе мы потеряем такое драгоценное для нас время».
«Ты ведь не всерьез, Томас!» Доктор Уайт ударил кулаком по каминной решетке, да так крепко, что перевернулся оловянный чан. Мистер Джордж резко вздрогнул, но продолжил говорить спокойно, как и прежде.
«Значит, последний прыжок произошел примерно 2 часа назад. Мы можем подготовить девочку и задокументировать следующий прыжок как можно точнее».
«Поддерживаю», — сказал мистер де Вилер.
«Ваше предложение?»
«С таким же успехом я мог бы со стеной пообщаться», — сказал мистер Уайт.
«Точно», — поддакнула тетя Гленда.
«Я бы предложил Гвендолин перейти в документарий. Там она будет в безопасности и по возвращении сразу же может быть внесена в хронограф».
«Я бы ее к хронографу и близко не подпускал», — сказал доктор Уайт.
«Хватит уже, Джейк», — сказал мистер де Вилер.
«Это всего лишь маленькая девочка. Думаешь, у нее под школьной формой бомба спрятана?»
«Другая тоже была всего лишь маленькой девочкой», — пренебрежительно сказал мистер Уайт.
Мистер де Вилер кивнул мистеру Джорджу. «Поступим так, как ты предложил. Позаботься обо всем».
«Пойдем, Гвендолин», — позвал меня мистер Джордж.
Я не шелохнулась. «Мама, а ты?»
«Все в порядке, девочка моя. Я буду ждать тебя здесь».
Мама слабо улыбнулась.
Я поглядел на Шарлотту. Она продолжала сверлить взглядом пол.
Тетя Гленда закрыла глаза и откинулась на спинку дивана, всем своим видом давая понять, что она сделала все, что было в ее силах. Вид у нее был ужасно жалкий, будто Шарлоттина головная боль вдруг стала заразной и передалась тете Гленде. Моя бабушка, напротив, уставилась на меня так, будто видела впервые в жизни. Вполне возможно, так оно и было. Маленький мальчик снова выглянул из-под пиджака доктора Уайта. Бедный малютка. Злобный старикан даже ни разу не заговорил с ним, будто его и не было рядом.
«Скоро увидимся, девочка моя», — сказала мама.
Мистер Джордж взял меня за руку и ободряюще улыбнулся.